Два года назад Украина стала первой страной, где Россия полновесно опробовала новые методы ведения так называемой гибридной войны. Сейчас в Крыму и на Донбассе, а также по всему миру Москва активно отрабатывает и совершенствует эти методы. Благодаря им, относительно слабо экономически, но политически сцементированная, Россия сегодня угрожает уже всему миропорядку. Что же это за методы, которые позволяют России навязывать свою волю государствам без войны? Адекватно ли на них реагирует Украина и мир? И возможно ли противодействие России в гибридной войне без пересмотра всей архитектуры миропорядка? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас в гостях сегодня политический аналитик и автор доклада «Россия-2016. Контуры гибридной войны» Сергей Постоловский. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда. Здравствуйте.
Доброго дня.
Сергей, наверное, вопрос к вам. Почему вы решили заняться этой темой, вот именно гибридной войной?
Ну, в первую очередь нужно сказать, что этой темой я занялся не сегодня и не вчера, а еще 12-13 год, для этого были все предпосылки. Что указывало на то, что Россия будет вести себя агрессивно? Это политика Виктора Януковича и его политического режима, направленная на евроинтеграцию Украины. То есть сама идея евроинтеграции Украины, она полностью нивелирует имперскую идею возрождения Великой России. А Великая Россия, априори, она невозможна без Украины. Поэтому у Путина не было другого выхода, как совершить агрессию против нашего государства. Выждав момент, когда наше государство находилось в таком постреволюционном хаосе, до этого апробировав такие гибридные тактики, когда во время Януковича были поставлены на ответственные посты пророссийские чиновники, и истощав наше государство изнутри, ну, я говорю, во-первых, это об армии, спецслужбы, потом экономика, когда начали вводить вот эти торговые войны, газовые войны. Путин цинично просто напал сначала на Крым, а потом начал войну на Донбассе.
То есть еще, в принципе, до вот начала конфликта, да, уже вы видели такие вот неконвенциональные методы ведения войны, вот этой гибридной войны, да?
Которая, да, конечно, конечно. И сегодня многие, вот сколько я не общаюсь, я не читаю, наши специалисты, потом иностранные специалисты, многие сходятся в том мнении, что это не было запланировано даже 11-й, 10-й, 12-й год. Это было все запланировано, ну, то есть операция начала планироваться еще раньше. Наверное, где-то во времена Оранжевой революции. Но на тот момент власть Путина не была такая сильна, как политически, так и экономически. Для того, чтобы совершать такие вот гибридные агрессии, Путину нужно было создать сильную экономику, основанную на торговле, энергоресурсами и высоких ценах на эти же энергоресурсы. А потом на основе этой экономики пустить финансы в развитие спецслужб, армии, оборонной промышленности, ну, для того, чтобы создать некую основу для агрессии.
Евгений, вот к вам вопрос. Насколько я понимаю, не вы автор доклада, но все же вы, думаю, с ним ознакомились, да? Вы можете сказать, в чем новшество, да? Что интересно было бы послушать нашим слушателям, учитывая, что нас слушают в том числе и на оккупированной части Донбасса? В чем новшество вот этого исследования, этого доклада?
Ну, завтра у нас буде ширша презентація, тому ми скажемо більше, але сьогодні вже можна сказати, що тут я з Сергієм погоджуюсь, що Росія сприймає громадян України як гарматне м'ясо. І вона використовує і кримчан, і мешканців Донбасу насамперед у власних інтересах. Тобто вона не збирається йти назустріч побажанням тих людей, які кричали там «Росія, прийди!» в моменти анексії, в моменти загострення ситуації на Донбасі, вона, включивши Крим, як невелику переможну війну до складу Росії, не збираються робити нічого подібного на Донбасі. Це має бути нашим слухачам цілком зрозуміло. Якщо ми говоримо про значні втрати, достатньо значні українських військ і цивільного населення на Донбасі, то маємо згадувати і про великі втрати тих, хто зі зброєю в руках воював проти української армії. І це не лише російські найманці, це мешканці Донбасу, які вирішили в такий спосіб хтось заробити грошей, а хтось, на жаль, піддатися таким небезпечним ілюзіям. Доповідь, вона насамперед має довести і нашим співгромадянам, і нашим партнерам, що Україна має унікальний досвід протистояння гібридній агресії, і ми, власне, створивши бюро протидії гібридній війні, в межах якого виходить ця доповідь, ми хочемо максимально широко транслювати цю інформацію не лише для українців, але і для всіх зацікавлених в цивілізованому світі людей.
А в чем вот суть анализа, да, то есть это анализ этого доклада, к сожалению, я его еще не видел, потому что вы его еще не презентовали, да, но вот в чем суть тезисов, то есть это определение целей, которые преследует Россия, методов и так далее?
Сергей разглянув конкретні практичні дії Росії, і він, знаєте, на так званому класичному прикладі case studies, він показав, які цілі перед собою ставить Росія, чого вона вже намагалася досягти і чого вона буде досягати в перспективі.
Сергей, можете вот немножко поподробнее об этом рассказать, какие цели относительно Украины преследует Россия, ну то есть, соответственно, сохранить ее в своем влиянии, какие это методы, если можно так тезисно сказать, может быть, что-то нашим слушателям неизвестно?
Что касается Украины, здесь я убежден, что она в 2016 году, Украина будет являться главной тактической целью России в контексте ее гибридной войны. Что будет делать Россия в 2016 году? Учитывая такое большое влияние санкций на экономику России, не думаю, что Россия пойдет на открытую большую войну, ибо это будет означать, что в перспективе 1-2 года санкции будут ужесточены, санкции будут иметь более жесткий эффект, и экономика будет падать, и в соответствии будет расти риск социально-политических протестов и бунтов в самой России. Что касается Украины, здесь, я думаю, будет задействована следующая тактика. Во-первых, в Донбассе будут сохраняться боевые действия низкой интенсивности, время от времени они могут возобновляться, утихать, то есть вот этот вот замороженный конфликт, он все время будет в такой стадии управляемого хаоса. Это будет выгодно России. Во-первых, она покажет, что вопрос Донбасса не решается.
Стоит остро, как и стоял.
Стоит остро. Будет пытаться продемонстрировать всему миру, что мы как бы за, но Украина не исполняет свои обязательства в контексте Минских соглашений. Вторым моментом на руку России играет острый политический кризис в самой Украине. Это неспособность наших политиков договориться не в личных интересах, а в интересах государства и все-таки начать какие-то реформы и показать всему миру, что мы способны и мы достойны жить в нормальном государстве. Россия будет здесь только усиливать этот политический кризис, благо для этого у нее есть все факторы, как от агента влияния, так называемой пятой колонны, так и обширных финансовых ресурсов, информационных ресурсов, которые влияют на нашу страну. И поэтому на сегодня Путину не нужно особо чего-то делать, ибо вместо него, как это не звучит странно и абсурдно, но такова реальность, делают наши политики. После, если же не удастся нашим политикам все-таки договориться и как-то вырулить с этой ситуации, это будет играть только на руку России. Кроме того, мы можем ожидать, что если этот кризис затянется и все-таки состоятся перевыборы до выборов президента США, тогда...
Которые планируются...
В ноябре. ноябре. Как правило, они проходят в ноябре. Инаугурация президента – это где-то конец января, начало февраля следующего года. То есть до этой даты никто, как бы, Запад не заинтересован, чтобы у нас были какие-то перевыборы, потому что это снова потрясение, это снова финансовое вливание. Ну, оно им сейчас не нужно, у них есть другие проблемы.
Свои заботы,
да, свои заботы. И, то есть, и так за эти два года, которые идет, Украина и так создала много проблем.
Спасибо, мы продолжим наше общение через пару секунд, не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в гостях политический аналитик Сергей Постоловский и политолог Евгений Магда. Мы говорим о том, как Украине и Западу противостоять гибридной войне, которую развязала против них Россия. Вот такой вопрос. Самый классический пример, наверное, гибридной атаки – это был Крым, да? То есть практически никаких военных действий там не было предпринято. На Донбассе все получилось не так, да? То есть это уже получилось не совсем гибридная атака. Вот по вашему мнению, где еще в мире, возможно ли где-то еще в мире вот такие подобные сценарии, как было в Крыму, да, то есть совокупность информационных, не военных способов воздействия, может быть, это Прибалтика, может быть, где-то еще, или это вот в Крыму сошлись все так обстоятельства?
Я думаю, в Крыму зійшлись обставини, и дійсно Крим став місцем гібридної атаки Путіна з тієї простої причини, що не було ефективної української політики стосовно Криму.
Все це время до этого ви маєте
в виду, так? Так, за роки незалежності, попри те, що на початку 91-го року, ще коли існував Радянський Союз, в Криму проголосували на референдумі за те, що залишаються в складі тоді Української Радянської Соціалістичної Республіки, але все ж таки не було конкретної політики, ну, скажімо, ті самі кримські татари сприймалися практично як зрадники, ну, потенційні зрадники, у всякому разі. Не було чіткого бачення розвитку Криму. Тобто Кримський півострів більше належав сам собі і заїжджим російським гастролерам. Згадайте, як туди приїжджав мер Москви Юрій Лужков, який там роздавав російським військовослужбовцям Чорноморського флоту квартири, а українські, відповідно, моряки чи військові дивилися на це, ну, скажімо так, голодними очима, чи дивилися напівголодним поглядом, оскільки фінансове отримання, грошове отримання російських військових було завжди в рази більше за зарплатню українців.
А чому в Донбасі так не вийшло?
Справа в тому, що на Донбасі менше людей мали ілюзії стосовно радянського минулого, я б сказав. Вони все-таки почали перебудовувати своє мислення і, як це не парадоксально звучить, олігархічний розвиток економіки Донбасу, він значною мірою вимивав радянські ілюзії. Тоді, як в Криму консервувалося сприйняття півострова як такого, знаєте, осередку колишнього СРСР, багато людей там досі живуть уявленням про те, як гарно було в Радянському Союзі, а на Донбасі все-таки ринкова економіка, ринкові відносини крокували вперед, і хоча прошарок малого та середнього бізнесу там був відносно невеликий, але цих людей виявилось достатньо для того, щоб організовувати проукраїнські акції протесту. Плюс, все ж таки, поступово влада вже почала українська розгортатися на території Донбасу, можливо, не так ефективно, як це мало бути, але все-таки Путіну не вдалося створити Новоросію, не вдалося відрізати Україну насамперед від чорноморських та азовських портів, що могло б мати для української економіки дуже важкі наслідки. І, відповідно, Донбас показав, що він, ну, не відрізаний шматок для України, і тому я дуже зараз критично сприймаю заяви тих українських політиків, які говорять, що давайте ми побудуємо височенну огорожу там з сторожовими баштами і просто відділимось від тимчасово втраченої території. Але, на мою думку, ця логіка контрпродуктивна, оскільки вона не дає відповіді на питання подальшого розвитку України. І відділити шматок Донбасу – це на сьогоднішній момент створити умови для відділення шматка іншої України, а такі шматки, на жаль, на нашій карті є.
Вот многие политологи, политические аналитики говорят, что вот референдум в Нидерландах, запланированный референдум о выходе Великобритании из Европейского Союза, разморозка конфликта на Горном Карабахе, вторжение России в Сирию, это поток беженцев, соответственно, в Европу, это все элементы гибридной войны, которую Россия якобы развязала всему миру. Скажите, чего добивается Россия, чего она хочет?
Ну, во-первых, главная цель, я считаю, стратегическая цель всей этой гибридной войны – это формирование нового мирового порядка. Логика Путина заключается в том, что он считает, что мир должен быть заново поделен между двумя супердержавами. Такими он видит США и, соответственно, Россию. Ну, в понятиях, например, цивилизованного западного мира Россия не подходит под понятие супердержавы, потому что кроме военной силы и территории, богатых ископаемых и природных ресурсов, в западном мире считают супердержавой те державы, которые, где есть, во-первых, развитая демократия, сильное гражданское общество, сильная экономика, производство, вложение в инновацию, этим всем сильная социальная политика. Этим всем Россия сегодня не может.
И хотя бы предсказуемость, да, чтобы она была в статусе партнера, чтобы с ней
конечно,
можно было вести
конечно.
Дело.
Чтобы был какой-то баланс сил и, то есть, ответственность партнеров, потому что, ну, сегодня садиться за стол переговоров с Россией, это как бы очень неблагодарное дело, потому что никто не гарантирует, что через 3 минуты Россия не сделает по-своему. То есть, и это тоже есть очень большой фактор, который нужно сегодня использовать и в том числе Украины, ибо уже за 2 года весь мир убедился, что Россия, она не отвечает за свои слова и за свои действия. То есть, с такой страной формировать новый порядок мировой, это, знаете, это очень рисковое дело.
Возможно ли справиться Украине и Западу с Россией без пересмотра вот этого мирового порядка, то есть без реформирования Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, без новой Ялты? Видите ли вы какие-то потенциалы? Готовы ли НАТО, Европейский Союз к противостоянию вот этой гибридной угрозе?
Вони розгортаються і змінюють свої підходи, але дуже повільно. Скажімо, зараз Служба зовнішніх зв'язків Європейського Союзу збирає різні прояви російської дезінформації, там формує їх потижнево і поширює достатньо активно серед журналістів, серед аналітиків, але я думаю, що це відкритий документ. Закриті документи мають носити більш предметний характер. Тобто Захід розвертається, і одним з ключових реперних точок є загибель Боїнга 777 влітку 2014 року в небі над Донбасом, який показав, що Росія не дотримується ані логіки міжнародного гуманітарного права, ані якихось звичних законів війни. І тут треба також розуміти, що мета Росії не лише підпорядкування собі Україні, це опосередкована мета, ну, скажімо, другорядна. Але для Росії набагато важливіше зруйнувати Європейський Союз і на його уламках, дійсно, як Сергій сказав, створити новий світовий порядок. Тільки для мене особисто не зовсім зрозуміло, куди в цій схемі Росія, російські аналітики прилаштовують Китай, який навряд чи буде за цим спокійно
спостерігати. Який поки мовчить, і вижидає.
Так.
И все же, как видите ли вы возможность противостояния российской угрозе без вот этого пересмотра и без открытых военных действий? Как-то это можно это сделать? Вы видите возможности?
Давайте...
Хотя бы на опыте Украины, да?
Украинский досвід показує, що протистояти можна. Хоча в сфері гібридної війни, в інформаційній сфері, знаєте, це нагадує протистояння регулярній армії з боку партизанів та підпільників. Тих, хто більше небайдужий і ставиться до цих проблем достатньо серйозно. Але очікувати на реформу Організації Об'єднаних Націй, на зміну підходів всередині ОБСЄ, там, на новий Хельсинський акт, я б, чесно кажучи, не став. Нам треба покладатися на власні сили і не думати, що Росія швидко втомиться і залишить нас у спокої.
А міру що потрібно робити, Сергій? От дуже кратко, якщо можна сказати.
Ну, мир должен осознать, що, наприклад, победа, такая вот вероятная победа в Украине, да, она только разогреет аппетит России. За Украиной может быть следующие страны Восточной, Центральной Европы, те же страны Балтии, те же страны Скандинавии. Пока не осознает Запад вот этой простой истины, ничего не будет. И они должны осознать еще один главный момент, что сила понимает в ответ только силу. Никакие политические, дипломатические договоренности
на Москву не действуют.
Не действуют, тем более, о чем можно договариваться с партнером, который не отвечает, как я повторю, за свои слова.
К сожалению, время наше заканчивается. Спасибо вам большое. У нас в студии были политический аналитик Сергей Постоловский и политолог Евгений Магда. Мы говорили о том, как Украине и Западу противостоять в гибридной войне с Россией. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.